Говорить Радио Свобода у Праской студии Сергея Бламейка
и Стасий Вашкевич.
Добрый день, сегодня вторник, 15 вересня, у Менску 7 годинов. Сегодня серед іншого мы поговорим про визит у Вильню представников белорусской оппозиции на передодні приезду туди Александра Лукашенки, про премьеру свободного театра у Вашингтоне, а так само погутерим с экономистом Леонидом Злотниковым про экономичное становище у Беларуси и послухаем традиційні ранішні рубрики «Барды свободы», «Огляд друку», «100 адресов свободы», «Огляд дискуссии» на нашем сайте и «Песню Данчика». Але спочатку я передаю микрофон Стасю Івашкевичу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Мяркуецца, што ў выніку авіярэйду гелікоптару паветраных сілаў ЗША ў Самалі загінуў адзін з самых небяспечных тэрарыстаў Аль-Кайды ва ўсходняй Афрыцы. Народжаны ў Кеніі Алі Салех Набхан падазраваўся ў адказнасці за напад на гатэль і ізраільскі авіяляйнер ў Кеніі і датычнасці да тэрактаў супраць амерыканскіх амбасадаў ў Кеніі і Танзаніі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама засцярог біржавікоў ад безагляднай пагоні за прыбыткамі і папярэдзіў фінансавай кампаніі, каб тыя не разлічвалі больш на выратавальныя пакеты за кошт падатка плацельшчыкаў. Выступаючы з прамовай на Уолл-стрыт, прымеркаваны да першай гадавіны банкруцтва інвестыцыйнага банку Lehman Brothers, які паслужыў штуршком да абвалу на фондавай біржы, Абама, аднак, адзначыў прыкметы аднаўлення эканамічнай актыўнасці і заклікаў фінансістаў паўдзельнічаць у распрацоўцы рэформаў сістэмы дзяржаўнага рэгулявання фінансавых інстытутаў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць тым, што Венесуэла можа справакаваць гонку ўзбраення ў Лацінскай Амерыцы. У панядзелак па выніках візыту ў Маскву прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што дамовіўся набыць каля сотні расійскіх танкаў і сістэму супрацьпаветранай абароны С-300. Канада вырашыла не працягваць свой удзел у ваеннай місіі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Міжнародны валютны фонд вымушае Сербію звольніць 1/5 усіх дзяржаўных служачых. Міністр фінансаў Сербіі Дзіяна Драгуцінавіч паведаміла, што звальненнем 14 тысяч чалавек у рамках скарачэння абумоўленай выплаты фондам далейшых раншоў выдзеленага раней крэдыту.
Стасій Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Перуменску 7 гадзіны 2 хвіліны і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Падчас візіту ў Вільню прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі правялі сустрэчы з прэм'ер-міністрам і міністрам замежных справаў Літвы напярэдадні візіту туды Александра Лукашэнкі. Сёння ў Вашынгтоне амерыканская прэм'ера спектаклю «Пакалення джынс» беларускага калектыву «Свабодны тэатр». Бліц-аналіз, ці можна давяраць афіцыйным лічбам аб росце валавога ўнутранага прадукту. А таксама традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку», «100 адрасоў свабоды» і дыскусіі читачоў на нашым сайце. А зараз пра надвор'е. Сёння амаль над усёй Беларусю воблачна, без істотных ападкаў, толькі на Гомельшчыне чакаюцца дажджы. Тэмпература раніцай каля 15 градусаў цяпла, удзень каля 20. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Напярэдадні ў Вільні падчас візіту прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у Беларусі правялі сустрэчы з шэрагам высокапастаўленых асобаў. У размовах закрануўся планаваны візіт кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Вільню 16 верасня. Таксама ў Вільні сумесна з прэм'ер-міністрам Андрусам Кубілісам беларуская апазіцыйная дэлегацыя правяла прэсавую канферэнцыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, асярод іх старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Цвярынец і былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін правялі сустрэчы з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам, міністрам замежных справаў Вігаўдасам Ушацкасам, а таксама са спікерам літоўскага сейму Арунасам Валінскасам. Анатоль Лябецька адзначае, што ініцыятыва гэтага візіту сыходзіла з літоўскага боку. Маўляў, ніхто не напрошваўся на гэтую паездку.
Для нас гэта важна, тое, што літоўскія ўлады лічаць важным проводит консультации с представниками белорусской оппозиции и не тримают ситуацию в кулуарах. Что дотычить встреч, то для нас главное это было акцентовать на проблемах, какие есть внутри Беларуси, так само повлиять на повестку дня, якая рихтується до встречи с Лукашенко. Для нас очень важно, как были сделаны правильные акценты и был ясный, зрозумелый месседж с боку представников литовской улады.
Спадар Лябецька меркує, что мандат на встречи литовского керавництва с Александром Лукашенком есть от Брюсселя. Это не только формат двухбаковых стосунков.
У листопаде дедлайн и Европейскому Союзу потребно визначаться, что робить с санкциями. И вот эта встреча как раз керована на то, как дослать ясный, зрозумелый месседж белорусским уладам.
Премьер-министр Андрус Кубілюс отзначил, что с представниками белорусской оппозиции обмерковано много важных питаний, якія магчыма обмерковать и с лидером белорусской улады. Сярод их магчымасці программы «Усходнее партнерство». Премьер Литвы заявил, что Беларуси у сферы правоу человека и демократии потребные змены, и в связку с новыми президентскими выборами необходимо изменить выборчее законодавство. Спадар Кубілюс нагадал, что до листопада белорусские улады повинны зарабить хатнюю працу. И он заявил, что Литва проводит относно Беларуси политику евразвязу. Андрус Кубілюс не выключая своей встречи с Александром Лукашенко. Со своего боку, подчас встречи с белорусскими оппозиционерами, спикер парламенту Арунас Балинскас выказал удивление, что Литва станет первой державой евразвязу, якая примает Лукашенко на высшем уровне. Представники оппозиции не хавают, что до приезда Лукашенко в Вильню рыхтуют акции протеста. Павел Северинец подсумовал выники встречи с представниками литовских уладов.
На всех уровнях нас запевнивали, что Литва хочет бачить Беларусь незалежной, демократичной и европейской. Отповедное питание Александру Лукашенко, коли он з'явится у Вильни, обовязково зададут. Питание конкретное, дотычное лёсу политвязням, регистрации политических партий и организаций, отмены репрессивных артикулов криминального кодекса и законодавства. То есть максимально конкретное питание. Тут все ствержают, что прагматичные интересы не заслонят питание у демократии.
Говорил сустаршиня Аргкомитета в справе створения партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Я додам, что керовник комитету за демократичную Беларусь и вице-старшиня комитету замежных справов Сойму Литвы социал-демократ Юстина Скоросос заявил, что визит Лукашенко в Вильню – это значный крок наперед у дочинениях соседских краин, и что он посприяет экономице и демократию Беларуси. Скоросос так само сказал, что подчас визиту говорка с Лукашенко пойдет и про правы человека у Беларуси. С вами Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Вучоба за мяжой – это и досвід навучання у таких університетах, яких у Беларуси попросту не існує. До прикладу, ці шмат белорусов ведают про жаночие коледжи. Такие навучальные установы, заснованные еще в позаминулым стагодзі, існують у США и уваходят у лік престижных ВНУ. Чим жаночие американские коледжи могут привабить белорусок? Чим адметное такое навучанне, что дає яно белорусским студенткам? Слухайте у новой передачи «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларуская замежжа» у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Новую книгу «Библиотека свободы 21-го стагоддзя» складаюць усе Сергея Дубаўца «Як». Презентация книги отбудется 16 вересня о 18 године у малой зале столичной филармонии. Журналист Віталь Тарас был редактором новой книги Сергея Дубаўца. Тому он не только уважливо читал и перечитывал яе задолго до выхода с друку, але шукал и знаходил аналогии и параунанні часам парадоксальные.
Мне пощастило, видать, больше, чем меньшим читачам, которые будут читать эту книгу, потому что мне довелось ее прочитать несколько разов, но шмат разов, просто того для обовязкого редактора. Але еще ранее, когда эссе Дубаўца друкавались и гучали в эфиры «Радио Свобода», я их читал, тогда еще не думал, что бачу их у книги. Теперь, когда я тримаю книгу в руках, пришло усведомление того, что это не просто сборник эссе, это не сборник, это именно такая трималась целостная книга. Автор подходил до ее навык еще строжее, чем редактор, потому что довелось обновляться от некоторых эссе, и автор был безлитостный и отсекал, так бы говорится, все лишнее. Тому я кажу, что треба читать ее всю, не вкопливающие особные эссе, хотя есть и те, которые мне наибольше близкими подаются. Вот, например, «Як застаться» — такая тема, как «Пахование», как «Помники надмогильные». Такая тема, ну, не вельми популярная, но вельми тактовно раскрытая. Те, «Як хитровать» — я решил, одно из наибольше парадоксальных эссе. Что мне еще уразило, это мастацкое оформление. Я только бачил уже в книге вот эти литеры. Мастака Геннадия Мацур, працуешь еще над послесловием. До книги я шукал поравнание, с чем поравнать публицистику Дубовца. И мне краптом подумалось, что есть нечто огульное с мастацтвом войны в старожитной Японии. Это, нагадаю, не только некий взвод стратегии и тактики, але это взвод полных этичных правил. И вот я лежу на этой литере, бачу нечто такое подобное японскую каллиграфию. Эту книгу еще можно воспринимать как полный взвод этичных правил, некий код альбо кодекс. Но, зрозуміло, не моральный кодекс будовника коммунизма, Киев, напевно, не все памятают, что это такое. Это нечто совсем новое. И такий текст не вельми тяжкий для читания, але я заздрошу тем, кто будет еще только читать.
Так мяркуе Віталь Тарас, редактор новой книги Сергея Дубовца «Як». Гэтая книга вышла в библиотеке «Свободы» 21-е стагоддзя. Яе презентация отбудется 16 вересня о 18-й године у малой зале столичной филармонии.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Менский час 7:12. Сегодня в Вашингтоне артисты Менского свободного театра покажут спектакль «Поколение джинс». 16 вересня у 10-ю годовину зникнения оппозиционного политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского американскому глядачу будет представлена пьеса «Спостигаючи кохання», заснованная на реальной истории Ирины Красовской и подобных историй женщин Азии и Латинской Америки, рассказывая Ина Студинская.
Свободному театру предоставляют лепшие пляцовки в краинах Европы и США, а у себе на родзиме спектакли отбываются у заправдном подполье, кватерах, барах, клубах, а глядачу поведомляют про час и место с допомогой СМС и электронной почты. Директор свободного театру Наталья Коляда кажа.
Мы были на симпозиуме в Ирландии, и там был вопрос, что такое общественное место. Я сказала, что в Беларуси это находится в подполье. Зал встал и начал аплодировать. И они сказали, это действительно то невероятное, которое происходит, и это является реальностью в этой стране, и мы это понимаем.
У Вашингтоне спектакли пройдуть на сцене Центру выконавчих мастацтва у Дэвиса. Пьеса «Спостигаючи каханне» – это саправдная история, что распавела жанчына, у якой выкрали и забили мужа. Ирина Красовская узгадывая.
Не было рации, не было известок про мужа, были многие проблемы с бизнесом, не было настроя, была полная такая депрессия. И вот с ночи Наталья и Николай пришли до меня и сказали, Ельга, в этой депрессии треба неким чином выходить, давай мы попробуем разобраться, что отбылось, что ты отчуваешь, давай начнем с твоего детинства. И мы сидели многие вечера разом и просто размовляли про мое житё. Наши размовы и вылились у эту пьесу. Я, дорогие, не ведала, что я написала эту пьесу. И для меня это было таким сюрпризом.
Ирина Красовская долго не погоджалася поглядеть спектакль. Летась у голландском Роттердаме была великая акция, якая дала початок кампании «Театралы супраць гвалтовных зникнений». И ей довелося застаться у зале, где показали пьесу.
Было вельми болюче, потому что это была сапраўды моя жизнь. Я ловила себе на думку, что я не у пьесы, а я далека от этой пьесы. И я вспоминаю свою бабулю, початок своего життя с мужем, нашу працу. Как раз все то, что было описано у этой пьесы. И это было вельми тяжко. Небо-то ты переживаешь свою трагедию каждый раз по-новому.
За спектакль «Спостигаючи кохання» Свободный театр был угонорован премией Французской Республики у галине правов человека. А Ирина Красовская, якая зараз живе в США, засновала громадянскую инициативу «Мы памятаем», якая информует международную супольность о политических зникнениях у Беларуси. После премьеры 16 вересня у Вашингтоне спадарыня Ирина ладить прием у память об зниклых у Беларуси.
Про выступление у США Свободного театру рассказывала Инна Студзинская. Выслухайте Радио Свобода у Менску 7.15. Зараз Стаси Вашкевич нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі падчас візіту ў Вільню правялі сустрэчы з шэрагам высокапастаўленых урадоўцаў. У размовах закранаўся планаваны візіт у Літву кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Па выніках сустрэчы беларуская дэлегацыя правяла сумесную прэсавую канферэнцыю з літоўскім прэм'ерам Андрусам Кубілюсам. Тем часом Александр Лукашенко напередодні своего визита у Вильню заявил литовским медиам про готовность Беларуси развивать супрацу с Литвой во всех керунках и вести диалог на любым узровне. Трупа Беларускага свободного театру накіравалася на гастролі ў Злучаныя Штаты. Паводле мастацкага кіраўніка Мікалая Халезіна ў Вашингтоне трупа запрошаная на прыём з удзелам палітыкаў, прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта і Кангрэсу Злучаных Штатаў. У Нью-Йорку сябры беларускага моладзевага руху Амерыкі правялі перад будынкам штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пікет пад лозунгам «Не расійскім войскам у Беларусі». Адначасова ў Менску суд цэнтральнага раёна штрафаваў актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Сергійца на 700 тысяч рублёў за ўдзел у аналагічнай акцыі, якая была жорстка разагнаная менскімі ўладамі ў чацвер. У центры Віцебску ў панядзелак увечары ў двух месцах з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі. Яны правіселі каля 15 хвілін, а неўзабаве міліцыянты затрымалі мясцовых дэмакратычных актывістаў Сергея Каваленку і Тараса Сургана. Амаль цалкам спыніўся ўвоз у Беларусь піва з Украіны. Рашэнне аб часовым прыпыненні паставак прынялі украінскія бровары Абалонь і Славуціч, на якіх прыпадае каля 90% імпарту украінскага піва ў Беларусь. Прычынай такога кроку менеджмент бровараў называе хвалю праверак і санкцыяў з боку афіцыйнага Менску супраць іхнага беларускага дыстрыб'ютара кампаніі Арамис і Ко.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння амаль над усёй Беларусю воблачна без істотных ападкаў, толькі на Гомельшчыне чакаюцца дажджы. Тэмпература раніцай каля 15 градусаў цяпла, удзень каля 20. Штодня 17 вересня у эфиры и на сайте «Свободы» мы пропануем вашей увазе успамину людей про вересень 1939 году, коли почалася другая сусветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у заходнюю Беларусь. Для микрофона Змісер Бартосик.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Найстарэйшы жыхар мястэчка Воўчын, 85-гадовы Іван Вайцюк, згадвае, што на радзіме апошняга караля Рэчы Паспалітай сяляне вельмі чакалі на рускія танкі, нават адмысловую браму пабудавалі.
Строілі браму такую деревянную, понимаете, украшеную, лозунг. І ту браму, понимаете, для встречі разбіралі три раза. Где-то поднялась паника, что польская, здесь какой-то отряд идет с леса, конница. Раз-раз разобрали ту и браму, помер, спрятали. Оказывается, там где-то пару этих только конников было, они повернули около фигуры невысокую. На завтра, на утро опять строй. Опять брама та, понимаете, это. Потом опять вот такая паника была. А мы, мне было уже 15 лет, в эти ночами, там было хлопцев у нас человек, понимаете, 15 таких молодых. И мы с длинными вилами, с этого снопы подавать ночами, охраняли воч. Такая команда была. Если только появятся какие-то конники польские, значит, сразу выскакиваем со всех сторон, с вилами, понимаете? Представьте, если человек там был бы с этим каким автоматом или с винтовкой, ходит там с этими вилами.
А інший старий, потомний мяділець Віктор Городничий, зустрів 39-й год віленським гімназістам, не довучившися, вернувся на родіму, каб розпочати наколькі небезпечною, настільки і праведною справу. І он складав списи тих, кого вивезли у невороть.
Ми, діти, вели учет вивезених у Сибіри. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й увесь и начало 41-го, с Мядела выведено в Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почел исполком останет, это уже хопны будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало. Это докладно, я даже прозвище могу потащить, 86 душ с детьми.
Щодня до 17 вересня у ефірі і на сайті «Свободи» успоміни людей про вересень 39-го году, коли почалася Друга сусвітня війна і совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Ви слухаєте Радіо «Свобода» на годиннику 7.21 і зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передач.
Паэт Славамир Адамович быў для многіх нязручны ў Беларусі, ствараў ён пэўны дыскамфорт і для грамадства Нарвегіі, дзе пражыў апошнія 7 гадоў.
І ў гэтых каментарах яго адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашысцкіх, значыць, памкненнях.
Гэты выпуск «Вольная студыя» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вамі Радіо «Свабода». І зараз на чарзе бліц-аналіз. У Беларусі ўпершыню за многія гады афіцыйна зафіксавана зніжэнне валавога ўнутранага прадукту. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у студзені-жніўні гэтага году валавы ўнутраны прадукт скараціўся на 0,5%. Ці можна давяраць гэтым лічбам? Як можна патлумачыць пэўныя нестыкоўкі ў афіцыйнай статыстыцы? Які прагноз стану беларускай эканомікі па выніках году? На гэта і іншае пытанне адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Господар Сотников, вы, как и дома, певный час спрачались с Министерством статистики на сторонках газеты «Белорусы» и «Рынок». По-перше, насколько вы схильны доверять этим лишбам теперь, а по-другое, может, это и добро, что нарешти белорусы стали меньше выраблять той продукции, какая не продается, стали, так сказать, выконывать распоряжение Лукашенко?
По-первых, когда мы возьмем данные Минстат за 7 месяцев, не за 8, как сейчас, то мы увидим очень интересные речи. Например, в материалах Минстата можно увидеть, что поступления в бюджет страны за первые 6 месяцев этого года уменьшились реально на 17%. И так само Минстат поведомляет, что сейчас эти поступления в бюджет складывают 47% валового внутреннего продукта. Тут вельми легко подлечить, что на самой справе, когда вы заходите из этих даденных, на самой справе в первом полугодии валовый внутренний продукт понизился на 8%. По-другое, все добро это, что уже не будут работать на склад наши предприемства. Когда взять международную методику подлику ВУП, то мы убачим, что запасы, якія скапляются на складах, яны так само относятся до этого показчика. Ну, не сами запасы, а та додаденная вартость, якая была створена при увеличении этих запасов, так само добавляется у ВУП.
Приблизно месяц назад, когда премьер-министр Сергей Сидорский докладывал Александру Лукашенко про развитие экономики за полгода, и он сказал, что, мовляв, негативные моменты от кризиса уже спыняются, и что в другом полгоде экономика Беларуси будет уже працевать на плюс, то бок будет рост вытворчести и рост валютного продукта. На вашу думку, який прогноз может выглядеть на самой справе реалистичным?
То, что говорит наш премьер-министр, это не значит, что будет отбываться. Годы два тому назад начало повеличиваться негативное сальдо внешней торговли. И я вот вспоминаю, как бодро отрапортовал Сидорский, что проблем нема. До конца года это отмовное сальдо сведем там на додатковое сальдо, так? А лишь потом все равно сальдо это было отмовное, оно еще больше выросло отмовное. И вот эти такие бодерые заявы премьер-министра, они ничего не меняют в экономике.
Международный валютный фонд изменил свой прогноз и заявляет, что падение Беларуси по выниках года может скласти 3-4%. Насколько вы сгодны с этим прогнозом? Как выглядит ваш прогноз?
Я дал прогноз свой. И он где-то был даден в моем артикуле за 2 месяца до конца минулого года. Там было сказано, что падение ВУП будет складать 10-15%. И думали, что мой прогноз подтвердится. Уже, когда, так сказать, подлечить докладно по международных методиках, как это треба лечить, валовый внутренний продукт, уже есть падение не меньше 10%.
Блиц-анализ свободы.
С экономистом Леонидом Злотниковым гутарил Виталь Цыганков. С вами Радио Свобода на годиннику 7:25, и зараз слово нашим слухачам.
Всем белорусам нужно помнить и знать, 17 сентября 1939 года Западной Белоруссии принесло освобождение от земли, свободы, счастья человеческой судьбы, подарило холодную зиму и сталинский террор.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу каждый день у нашем вечеровом эфире. На годиннику 7:26. И зараз наша новая передача.
100 адресов свободы.
Где варто повесить шильды у гонор свободы и незалежности сучасной Беларуси? Найновшая история и география у передачи Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы». Сегодня про поддашек.
На поддашку. Под таким назовом у историю незалежинского руху вышла майстерня мастака Евгена Кулика у Менску. И на саправды местилась под дахом дома, что насупроць велізарного будинку КДБ, як кажуть, в окно. А тому треба было заховывать конспирацию, вспоминая историк Михась Чернявский.
Вот такой умовный знак. Когда там еще спокойно, никого чужого нема, можно заходить, то я вешал на окно белый ручник. И мы уже глядели, а ручник есть, все, значит, можно заходить. Часами уже заходили стукачи, але в принципе их не было там.
На поддашку тягом 20 годов с конца 1960-х збиралася амаль уся национально ориентованная белорусская интеллигенция. Письменники, артисты, навуковцы, у тым лику и сябрыга так званого академичного осяродку, разгромленного уладами. Костяк же складали мастаки. На поддашку уявляв собой клуб, где спрачаліся про адраджэнне национальной истории и культуры, про мастацтва и цензуру. Тут нараджаліся ідэі асветніцкіх акцыяў, якія яны самі ж пасля і ажыццяўлялі. Канцэптуальнымі выставамі на паддашку адзначылі юбілеі Казіміра Малевіча, Міколы Гусоўска, Вацлава Ластоўска, Язэпа Драздовіча. Мастакоў абвінавачвалі ў нацыяналізме, спрабавалі прымусіць здымаць тыя творы, дзе быў герб пагоня ці бел-чырвона-белы сцяг. Беспаспяхова. А да тысячагоддзя Беларусі, якую ў 1980 годзе з ідэі Мікола Ярмаловіча адзначалі на паддашку, Яўген Кулік падрыхтаваў паштоўку з пагоней. Паштоўка праз Польшчу патрапіла ў Лондон, дзе і была выдадзена беларускай эміграцыі. Грымнуў скандал, пачаліся допыты, звальненні з працы. Тым не меней, патрыятычная інтэлігенцыя працягвала культурна-асветніцкую справу. А калі пры канцы 1980-х Яўген Кулік атрымаў новую майстэрню на вуліцы Танкавай, таксама на паддашку, дык там збіралася ўжо не культурніцкая, а палітычная апазіцыя.
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці, 18. На паддашку. Тут у майстэрні мастака Яўгена Куліка з канца 1960-х і да канца 1980-х падпольна збіралася патрыятычная беларуская інтэлігенцыя, адраджалася нацыянальная культура, праводзіліся мастацкія і асветніцкія акцыі.
Заўтрашні адрас свабоды – вёска Палачанка Валожынскага раёну. У эфіры «Радіо Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Стась Івашкевіч.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра візіт у Вільню прадстаўнікоў беларускай апазіцыі напярэдадні прыезду туды Александра Лукашэнкі, пра прэм'еру свабоднага тэатру ў Вашынгтоне і гутарым з эканамістам Леанідам Злотнікавым пра эканамічнае становішча ў Беларусі. Але спачатку я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Мяркуецца, што ў выніку авіярэйду гелікоптару паветраных сілаў ЗША ў Самалі загінуў адзін з самых небяспечных тэрарыстаў Аль-Каіды ва ўсходняй Афрыцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама засцярог бершавікоў ад безагляднай пагоні за прыбыткамі і папярэдзіў фінансавыя кампаніі, каб тыя не разлічвалі больш на выратавальныя пакеты за кошт падаткаплацельшчыкаў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць тым, што Венесуэла можа справакаваць гонку ўзбраення ў Лацінскай Амерыцы. Перамовы Ірану аб сваёй ядзернай праграме з шасцёркай магутнейшых дзяржаваў свету павінны ўзнавіцца на пачатку кастрычніка, паведаміў ачольнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўер Саляна. Прэм'ер-міністр Ізраілю адхіліў настойлівы заклік Злучаных Штатаў спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан і ва ўсходнім Єрусаліме. Агенты ФБР правялі некалькі рэйдаў у жыллёвых раёнах Нью-Йорку з мэтай арышту падазраванага чальца тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда, які знаходзіўся пад тайным наглядам амерыканскіх праваахоўных сілаў. Паведамленняў аб арышце, аднак, няма. Галівудскі актор Патрык Суэзі, знакаміты ў прыватнасці ролямі ў фільмах «Брудныя танцы» і «Прывід», памер у панядзелак ва ўзросце 57 гадоў. Смерць наступіла ў выніку абвастрэння раку страўніка. Дыягназ актору быў пастаўлены летась. Брытанскаму спеваку Элтону Джону адмовілі ва ўсынаўленні ВІЧ-інфекцыяванага ўкраінскага хлопчыка. Як гаворыцца ў афіцыйнай заяве Міністэрства па справах сям'і Украіны, паводле закона Украіны ўсынавіцель павінен быць жанатым, а спевак не хавае сваю нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю. Партнерства Элтона Джона з Дэвідам Фернішам на Украіне не прызнаецца.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:32, і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Падчас візіту ў Вільню прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі правялі сустрэчы з прэм'ер-міністрам і міністрам замежных справаў Літвы напярэдадні візіту туды Александра Лукашэнкі. Сёння ў Вашынгтоне амерыканская прэм'ера спектаклю «Пакаленне джынс» менскага калектыву «Свабодны тэатр». Вы таксама пачуеце ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», агляд друку, дыскусіі чытачоў на нашым сайце. І пра надвор'е. Сёння амаль над усёй Беларусю воблачна, без істотных ападкаў, толькі на Гомельшчыне чакаюцца дажджы. Тэмпература раніцы каля 15 градусаў цяпла, удзень каля 20. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.33. Напередодні у Вільні представники демократичних сил у Білорусі провели зустрічі з шерегом високопоставлених політиків. У розмовах закранався планований візит керівника Білорусі Олександра Лукашенка у Вільню 16 вересня. Так само у Вільні сумісно з прем'єр-міністром Андрусом Кубілюсом білоруська опозиційна делегація провела пресову конференцію. Розказує Олесь Дащинський.
Представники демократичної опозиції, а серед їх старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька, сустаршиня Аркомітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Павел Сіляринець і були кандидат на президента Олександр Казулін, провели зустрічі з прем'єр-міністром Литви Андрусом Кубілюсом, міністром заміжних справ Вігаудасом Ушацкасом, а так само со спікером Литовського Сейму Арунасом Валінскасом. Анатолія Бєцька означає, що ініціатива гэтага візиту сходила з литовського боку. Мовляв, ніхто не напрошувався на гэтую поїздку.
Для нас це важливо, то що литовські влади лічать важливим проводить консультації з представниками білоруської опозиції і не тримають ситуацію у кулуарах. Що дотичить зустріч, то для нас головна мета було акцентувати на проблемах, які при Білорусі, так само повпливати на повістку дня, яка рихтується до зустрічі з Лукашенком. Для нас вельми важливо, щоб були зроблені правильні акценти і був ясний, зрозумілий меседж з боку представників литовської влади.
Господар Лябецька міркує, що мандат на зустрічі литовська керівництва з Олександром Лукашенком є від Брюсселю. Це не тільки формат двобокових стосунків.
У листопаді дедлайн, і Європейському Союзу потрібно визначатися, що робити з санкціями. І от ця зустріча якраз керована на те, щоб дослати ясний, зрозумілий меседж білоруським владам.
Прем'єр-міністр Андрус Кубілюс відзначив, що з представниками білоруської опозиції обмірковано багато важливих питань, які можливо обмірковати із лідером білоруської влади. Серед їх можливості програми «Усходнє партнерство». Прем'єр Литви заявив, що Білорусі у сфері правов чоловіка і демократії потрібні зміни. І в зв'язку з новими президентськими виборами необхідно змінити виборче законодавство. Господар Кубілюс нагадав, що до листопада білоруські влади повинні зробити хатню працю. І він заявив, що Литва проводить відносно Білорусі політику еврозв'язу. Андрус Кубілюс не виключає своєї зустрічі з Олександром Лукашенка. Со свого боку, під час зустрічі з білоруськими опозиціонерами, спікер парламенту Арунас Валінскас виказав здивлення, що Литва стане першою державою еврозв'язу, яка приймає Лукашенко на вищому рівні. Представники опозиції не ховають, що до приїзду Лукашенки у Вільню рихтують акції протесту. Павел Сіляринец підсумував виніки зустрічі з представниками литовських уладов.
На всіх узровнях нас запевнювали, що Литва хоче бачити Білорусь незалежною, демократичною і європейською. Відповідне питання Олександру Лукашенку, коли він з'явиться у Вільні, обов'язково зададуть. Питання конкретне, дотичне льосу політв'язнів, регістрації політичних партій, організацій, відміни репресивних артикулів кримінального кодексу і законодавства. Тобто максимально конкретне питання. Тут усі стверджують, що прагматичні інтереси не заслонять питання демократії.
Говорив сустаршиня Аргкомітету у справі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сіляринець. І нагадаю слухачам, що о 19-й годині поводля мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Білсат».
Сьогодні на «Білсаті». А 21.30 актуальні проблеми білоруського громадства у тележасописі «Репортер». А пазней, а 22.00, цикл подорожных нататок белорусского аутоспынника по краинах Европы. Аутостопом праз Европу. Подороже почнем с Польши. Глядите нас на сподорожниках Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На гадзінніку 7.38 і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафона Юлія Рымашэўская.
Паводле прагнозу, двухмільённы жыхар Менску павінен з'явіцца на свет у 2015 годзе. Народная воля шукала мільённага і паўтарамільённага жыхароў сталіцы, якія нарадзіліся ў шостай радзільнай Менска. Мільённага жыхара сталіцы ўдалося знайсці адразу, распавёў журналіст Віталь Гарбузаў.
Це зараз 37-годовий предпримальник Олег Батько, який працює на ринках «Динамо» і «Ждановича», займається він тим, що продає дитячі товарні. Коляски, цаски. Його з'явлення у Мінську подарило мінчанам метро, тому що тільки город-мільйонник мав право будувати метро. А хоча б у Олега пожиттєвого проїзного на метро нема.
Полуторамільйонний жихар столиці Дмитрий Борисік народився у 1985 році у тим же 6-м роддомі. Ён скончив ПТВ, отслужив у войску. Тема свежого номера Белгазеты – футбол. Страченная махчимость сборной Беларуси трапить на чемпионат свету у 2010 годе. Назовы артикула у красомовные. На развитание нахохлилися и нарвалися на штангу. Забавы со штанги. Оккупация немцам. А былый наставник белорусской сборной Анатоль Байдачны заракается. «Я не вернуся, нават под погрозой расстрелу». Старшиня комитета у замежных справах литовского сейму Аудронюс Ажубалис у Белгазете анализуя причины маючага отбыться визиту Александра Лукашенко у Вильню. У беспрацовья у Беларуси теперь мужчинский твар. Без сродков до иснования частей за все застается миновито моцный пол, констатуя комсомольская правда в Белоруссии. И дая парады, что робить тым, кто застался без працы. Международный валютный фонд подаровал Беларуси больше за полмиллиарда доляров. Правда, это не наявные доляры, альбо евро в чистом выгляде, а так званые SDR, альбо валюта фонду, якая заличенная в золотовалютные резервы. Тыднёвік «Наша слова» распавядае пра незаўважаную кнігу Ніла Гілевіча «У ноч на пакровы». Распавядае галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Яна выйшла летась накладам у 100 асобнікаў, ніхто пра яе ніколі не згадваў. Нягледзячы на тое, што на творчым шляху паэта сустракалася многа дабрадзеяў у двукосці, паэт у вершы «І я дарую вам» шчыра піша. «Я мушу ўсім вам дараваць, і я дарую вам, а болей, што ж вам болей?»
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Юлія Римашевська. Для тих, хто зараз повинен виходити з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для цього настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвилях. На годиннику 7.41 і зараз на черзі форум «Свободи». Огляд реакції читачів на матеріали, які з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг. З ними вас познайомить Владимир Бараніч.
Одним з найбольш коментованих матеріалів за опошні дні опинулося гуторка Міхася Скобли со Славоміром Адамовичем. Славомір Адамович 7 годів прожив у Норвегії, маючи статус гуманітарного утікача. Недавно він вернувся у Білорусь. Вельми гаряча дискусія розгорілася вакол виказаної Адамовичем у інтерв'ю норвезької журналістки думки про ісламізацію Європи, за чого норвежці обвинуватили його у расизмі.
У моїм інтерв'ю якраз ішла ось розмова про проблему, яку, на мою думку, затираються певний корпус норвежських політиків і державних діячів. На підставі тих моїх відказів я був обвинувачений у расизмі.
Пише Димич. Варто було з'їздити Адамовичу у Норвегію, каб почути, що здоровий білоруський націоналізм у норвезькім культурному кліматі Повночної Європи усприймається там як расизм. Насамрэч і ми, і Заходня Європа у культурному і ментальному сприйманні шматліких речей розні. І гэта нормально. На мой погляд, старенькая Европа осуджена у найближайшей будущине быть ассимилированной исламским насельництвом. Гэта непазбежно, тому яны уже и хиджабы готовы признать и шматликое иншее. Бог зиме, докладней яны, яго давно покинули своего христианского бога, но взамен хутка отрымают навязанного звонку исламского. Димычу отказывая Змитер. Не хвалюся, Димыч, с мусульманами прорвемся, головное с Кремлевской ордой разобраться и за Урал их выпихнуть. На что Димыч отказывая? Заходняя Европа так само так думала, мауляв, прорвемся с мусульманами, усё будет окей. Не отрымалося, а яны разумней за вас будусь. Тады отколь у вас упэвненность, что Беларусь дасть рады мусульманам? Ти не простей не уступать у еврозвязка, потым переодолевать гэты верхал. Чытач Лёха таксама палімізуе з Дзімычам. У працэнтных адносінах мусульманаў больш у Расійскай Федэрацыі, чымся ў еўразвязі. У РФ іх дзесьці па 20%, а ў еўразвязі 5% не будзе, так што хутка Дзімыч патрапіць у галоўныя русафобы. На нашым сайце у рубрыцы «Офлайн» вы таксама можаце пачытаць адказы самога Славаміра Адамовіча на допісы наведвальнікаў форуму. Адрас нашага сайту – свабода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:44. Зараз Стасій Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Представники демократичних сил у Білорусі під час візиту у Вільню провели зустрічі з шерегом високопоставлених урадовців. У розмовах закранався планований візит у Литву керівника Білорусі Олександра Лукашенки. По виниках зустрічі білоруська делегація провела сумісну пресову конференцію з литовським прем'єром Андрусом Кубілюсом. Тим часом Олександр Лукашенко напередодні свого візиту у Вільню заявив литовським медіям про готовість Білорусі розвивати супрацю з Литвою во всіх керунках і вести діалог на любим узровні. Трупа Білоруського свободного театру накерувалася на гастролі у Злучені Штати. Поводле мастацкого керівника Миколая Халезіна у Вашингтоні трупа запрошена на прийом з уділом політиків, представників адміністрації президента і Конгресу Злучених Штатів. У Нью-Йорку сябры беларускага моладзевага руху Америкі правялі перад будынкам штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пікет пад лозунгам «Не расійскім войскам у Беларусі». Адначасова ў Менску суд цэнтральнага раёна штрафаваў актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Сергійца на 700 тысяч рублёў за ўдзел у аналагічнай акцыі, якая была жорстка разагнаная менскімі ўладамі ў чацвер. У центрі Віцебску у понеділок увечері у двох місцях з'явилися бел-червоно-білі стяги. Вони провисіли каля 15 хвилин, а неузабаві міліціянти затримали місцевих демократичних активістів Сергія Коваленко і Тараса Сургана. Сусветно відомий музичний гурт «Продіджі» запросив виконавцю «Чаровного трусика» Юру Демідовича виступити у їх на розогреві під час «Ультра-мюзик-фесту», який планується 5 кастричника у Мінську.
Стасі Вашкевич, вакол Білорусі за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні амаль над усією Білорусю воблачна, без істотних опадків. Тільки на Гомельщині чекаються дажджі. Температура раніці каля 15 градусів тепла, у день каля 20. По західній частці до 23. А зараз слово нашому громадському редактору Івану Данілову. Йому 85 років, народився у Драгічинському районі, поводлі спеціальності лікар. Він ветеран Великої Айчинної війни, був партизанським сув'язним, був на фронті, має раненні. Автор книжек «Записки заходнього білоруса» і «Роздум заходнього білоруса». З Іваном Даніловим гутерить журналіст Олександр Байчун.
Мені 85 років.
Ніколи так не досі.
Ну,
секрет.
Секрета немає, просто так. Моя генетика. Заходьте, білоруська.
А де ви народилися, коли?
Драгічинський район, вёска Ляжитковичі.
Та система, яка була за панською Польщею, що вона собою уявляла?
Поляки довго марудзілі з хуторизацією, привели її в 34-му році. І одразу після цього змінився лёс вёски.
У лепший бок, зрозуміло.
У лепший бок. Тоді стало все лепше, і моральний клімат вельми поліпшився.
Дочинення з поляками.
Не питалося, який ти по національності, але до якої ти конфесії належиш.
Ви були православні? Або...
Я був православний.
За тим часом у православних була своя церква?
Була, і поляки нічого не чапали. Закон Божий був в школах. Православні папи приходили і вели ці занятки.
І одночасово був костюм?
А костел был в Драгичине и в вёсце Попины.
Как раз на советской территории белорусской практично православных церков амаль не было.
Чули?
Мова белорусская была або польская.
Пробили вельми такую великую помылку поляки. В 36-м годе все белорусские школы были закрыты. Все переведено на польскую мову.
Супротивляли люди, протестовали неким чином?
Мужики не протестовали, а лишь белорусская интеллигенция, и она протестовала.
Те імкнулись люди до злучення з Білорусією, яка засталася по інший бок межі.
Перейшов межу,
совєтсько-польську
межу, думав, що там вельми буде щасливо, і убачив, там вельми бідних людей.
На от у порівнянні з тими...
Так, ніяке порівняння, та вони були зовсім бідні, і він попросив щось поїсти. У жінчини попросив одної, і вона йому каже, зараз будемо печі бульбу. Тогда я тебе кину, а мы уже хлеба не бачили полгода. И каже, ты вельми дурный, ночь приди, утекай назад. Червоную армию сустракали вельми большой надеей. А лишь когда она пришла, побачили голодных червоноармейцев и вельми таких худых коней, якие тягнули арматы. Тогда уже люди вельми так сдивились. Потому что до каждого хвоста коня прицеплена дощечка с фанеры, на якой было показано, с якого колгоспа эти кони. Пытались у этих командиров червоных, чему это навод у колхозе Сталина кони такие худые.
Ну, узъединяли белорусов усходних и белорусов заходних.
А граница долго была закрыта, как не могли сходние белорусы попасть, те заходние туды, а эти сюды. Из-за осторожи, потому что там вельми было кепское житё в Восточной Беларуси.
Коли на Польшу гитлеровцы напали, как это восприняли белорусы?
Абыяково. Навод некоторые, как мой батька, и вельми были рады.
Потомашься.
Он же был член КПЗБ, и он ведал, что уже придут большевики, и вельми он чакав их. Были поляками недовольны, потому что вельми добро поставлена агитация ячеек КПЗБ. И николи не говорили, что робится в колхозах в Восточной Беларуси.
Ну, может, потому что они и сами про это не ведали.
Так, много такой литературы про кордон проходило, советской.
Агитационная пропаганда.
Она вся была пропагандистская.
С приязностью ставились до этих политических организаций.
Так, народ верил.
А те были выпадки, вот когда приходила Червоная армия, некое рыбоунництво?
С ее стороны?
Так.
Кого было два коня, забирали одного. А потом уже началось раскулачивание.
Забирали это, экспроприировали? А
экспроприировали. И вельми были притиснуты польские осадники. Навод у бедных забирали.
А народ белорусы им скучували, або казали, ну вось, теперь пришел наш час.
В нашей мясовости они относились до этих осадников не так уже вельми кепско. И тому, коли уже над ними начали зекваться, мужиков сразу арестовали, осадников.
Так.
И у тех, кому было там больше за 15, за 16 хлопцев, тоже арестовали одразу.
И куды?
Я не ведаю, куда их везли. Я мыслю так, что их уже всех забили. Куропатах, там, других мест.
Господар Иван, как начиналась, например, коллективизация?
В соседней вёсе Язвины было много коммунистов, и они там заорганизовали колгас. А лишь уже к весне 41-го года уже все отчули, что это за система. И в нашей вёсе отказывались, никто не хотел уже идти в колгас.
А силой?
Была бы уже сила, уже готовили, а не поспели.
Война?
Война.
Как люди сустрели?
Сустрели с надеей. Не будет этих налогов, не будет примусовой працы. Потому что брали много людей, будовали аэродромы. 3-4 аэродрома от Пинска до Бреста. И все это треба было будовать.
Подрихтовка до нападения?
Да. Ну, вы же ведаете, что готовились первыми напасть, а лишь не поспели.
Что было тогда с мовы?
Только российская. Ниякой белорусской.
Ну, это больше польской. А люди измерились?
Мирились. 44 по 49 по 50 колгаспов не было в заходе Беларуси.
Чем это можно потлумачить?
На территории Брещины тогда деятельствовали ОУН.
Антисоветское формирование, партизанский рух. Вы воевали у советском партизанском отряде.
Так. У нас было две заставы. Одна была супроть немцев, другая супроть так называемых бандеровцев. Але с бандеровцами мы не воевали.
Ну, а после войны, какое до их было ставление?
Люди боялись колгаса, тому и они находили долгую подтримку.
Люди их подтримали только из-за страху, або были и некие идейные меркования?
Не из-за страху, не из-за страху.
Из-за антисоветского настроя?
Из-за советского настроя. А лишь потом их все-таки знищили.
А как это отбилось на тех семьях, которые подтримливали антисоветских партизанов? Допомогали им?
Ну, я это... Депортация. Вывозили.
Напереди... 17 вересня. Что ён для вас? Это свято, это некая дата, якая наоборот вас примушает задуматься?
Задуматься.
Про что?
Задуматься про то, что позже зараз новая хлусня.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня – лекар Іван Данілаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» на гадзінніку 7.53. Зараз слова нашай слухачцы.
Як прыйшоў падняць шусцей за власці, усе загаварылі па-беларуску. Я усміхалася, яны усміхаюцца, гаворыць па-хорошаму, я радая была. Як прыйшоў Лукаш, всё, вся маладзёць, все любіць только па-руску. Гаворыць па-беларуску, будуць прыжымаць. Вот кто виноватый. Дайте нам Позняка, Шушкевича и Пойдина с белорусской. И батьки будут говорить, и дети. Вот две причины.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире каждый вечер. А зараз на чарзі наш гадовий проєкт «Барди Свободи». На протягу тижня змісер Бартосік знайомить слухачів з творчістю одного автора і виконавці власних пісень. На гэтым тижні гэта Алесь Зайцев.
Привітанне, шановные слухачі! У ефіры програма «Барди Свободи», присвеченная белорусской авторской песні і яе творцам. Люди, якія пишуть і співають не за гроші, не по замове, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні Алеся Зайцева. Сёлета Алесь атрымаў дыплом архітэктара, але працаваць па спецыяльнасці пакуль не збіраецца. Зрэшты, згубіўшы Зайцева архітэктара, Беларусь атрымала ў ягонай асобе вельмі таленавітага творцу, чый шлях абяцае нам шмат сюрпрызаў.
Керуюся ў жыцці такімі поглядамі, што, па-першае, чалавек павінен думаць як бы пра тое, што ў яго ў душы, і пра нейкае адчуванне, чым ён хоча, чаму ён хоча прысвяціць сваё жыццё. Я, разумеючы яскрава, што ну, вось яны мае маладыя гады, так, калі ёсць магчымасць. У прынцыпу, я стараўнік таго, што ёсць магчымасць змяніць штосьці і скіраваць сваё жыццё ў розныя бакі ў любым перыядзе, ў любым узросце. Але, ну, менавіта вот зараз я скончыў універсітэт, перада мной стаіць як бы нейкі такі шлях жыццёвы, і гледзячы на перспектыву, я б не хацеў аднойчы прачнуцца і зразумець, што 10 гадоў свайго жыцця я патраціў як бы не зусім на тое, на што павінен быў патраціць. І таму я лічу, што я зараз сябе не кірую ў такі накірунак, як бы развівацца як архітэктару, як дызайнеру. Адукацыя гэта вельмі добра. Эта адукацыя яна шмат мне дала, шмат і як з інтэлектуальнай кропкі развіццё нейкае, і ну, адукаванасць, вышэйшая адукацыя яна ж і агульна нейкая развіваючая ўсё ж такі. І у той жа час я скончыў адукацыю, которая дае нейкае ўражанне пра агульнае адчуванне прыгажосці, мастацтва, што таксама немалаважна ў любой сферы мастацтва. Таму я лічу, што не абавязкова, як бы от менавіта так от атрымаў дыплом архітэктара, пайшоў працаваць архітэктарам. Ўсё ж такі трэба прислуховуватися до своего серця і не хлусить самому собі.
День тільки що помнял, його труп ще теплий спад, ковдри ліхтаров, виглядає ніч сніг, як бурштину кроплі. Мой день еще не пришел. Як только убачишь мое имя, дожди, дожди, дожди. Я зусім не тое, што ты бачыш, шизофрения. Па мне плача новыя думкі, новыя словы, з іх яшчэ рана рабіць высновы. Выйці на луну, а я сяду ў кутку і тихо заплачу і снег.
Спявае Алесь Зайцаў. На гэтым радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
на-на-най, 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 на-на-най. Снег на долонях бывает не так часто, ловите момент, ён сыдзе заўчасна, неверагодна, короткое імгненне кроплі на руках, у вачах здзіўлення. И я, это не хвороба, ну якая розница, одна ці две особы червоной плямой на белой дорозе, мое житё, Гриша, да помоги снег, як бурштин у кроплі. Мой день еще не пришел.